Ну и понятно, что культура и вообще вся человеческая культура – это как бы тоже форма овладения временем. Да, вот еще единственное два слова скажу про историю. Это тоже важно. Вообще вот и у Федорова, и у Соловьева, и у потом вот очень интересного мыслителя, с которого, кстати, начался наш лекторий, с Николая Павловича Анциферова, возникает идея исторической памяти, и вообще дело не историка, и истории как такой борьбы за вечность, как борьбы со временем. То есть история, историческая наука, как одна из форм борьбы за вечность, где он рассматривает, ну, буквально как бы опираясь на Соловьева, рассматривает бытие, как именно вот это вот, как бы становящееся всеединство, как, так сказать, движение вот этого бытия к благобытию, да, как все большее одухотворение и обожение мира. И человек, он как бы является вот агентом, творческим агентом этого движения, этого становления благобытия, этой борьбы за вечность, сопротивления времени и смерти. И вот у него замечательным образом он говорит о том, что, собственно, и дело историка, который воскрешает прошлое, и дело краеведа, который внимателен к месту, к как бы местной, к локальной памяти, локальной истории, который тоже дает через изучение этой местной истории сопричастность этому как бы месту, сопричастность его к вечности. И даже в экскурсиях, когда вот мы с вами идем, допустим, посещаем какие-то места, да, вот, какие-то памятники культуры, вот сами эти памятники, они тоже есть места встречи, как бы вечности со временем, настоящего с прошлым, потомков с предками. И как бы диалога, их связи. Вот об этом очень хорошо будет как раз писать Николай Павлович Анциферов. Вот. Более того, вообще сам этот принцип вот связи прошлого, настоящего и будущего, то есть как бы такой творческой связи времен, осознанной, которую совершает человек и должен совершать в своей истории и культуре, он вообще, скажем, для того же Соловьева и для Бердяева он является принципом вообще подлинного как бы исторического движения. Там появляется такое понятие творческого консерватизма, то есть который противостоит вот этому дурному прогрессизму, который стремит вперед и только вперед, и дурному консерватизму, который есть стагнация, который есть консервация прошлого, да, который не дерзает, который не движется вперед. А вот творческий консерватизм, он как раз, опираясь на прошлое, он в то же время соединяет эту опору на прошлое с таким творческим дерзновением. И у Бердяева прекрасно это сказано в «Философии неравенства». Истинный консерватизм есть борьба вечности со временем, сопротивление нетленности тлению. В нем есть энергия, не сохраняющая только, но и преображающая. И прекрасным таким образцом творческого консерватизма является, вообще принципа творческого консерватизма является, конечно, маленькая статейка Владимира Соловьева «Тайна прогресса». Ну, вы все ее знаете. Она буквально две странички занимает, он ее начинает. Это тоже такой спор вот с этой самой концепцией такого безостановочного и бесстыдного линейного прогресса, который забывает прошедшее. Вот для меня сейчас пример такого, так сказать, бесстыдства – это вот инициатива, которую только что Мосстрой, Минстрой, не знаю, ввел для того, чтобы могилы уничтожать, забытые могилы, которые никто за ними не ухаживает, вот их уничтожать. Ну зачем они нужны? Уже это же люди умершие. Все, их уже нет и никогда не будет. Это прошлое, которое ушло безвозвратно. А если уже про них никто не помнит, значит, этих людей для нас как бы и нет. Тогда вообще существование могил неоправданно. Давайте вот разрешим там перезахоронение или что-нибудь построим. И там совершенно гениальная формулировка, значит, выкапывать этих несчастных, значит, которых уже никто не помнит, сжигать их в крематории, потом помещать это все в могилу невостребованных прахов. Смотрите, какая гениальная форма. Могила невостребованных прав. Вот Соловьев, да, Соловьев вот в оправдании добра, и Бердяев, и Федоров, они, конечно, вообще в могиле перевернулись вот от такого. То есть вот тут вот они как раз вот в этом и видят вот глубинное вообще проявление секулярности мира, его жизни только, так сказать, в настоящем, его неверие в вечность. И вообще неверие того, что мир, он может, так сказать, прийти в какое-то новое качество. Потому что, ну да, вот сколько, так сказать, вот жизнь человека, там, 50-70 лет, вот он свое время проходит, а потом все, он уходит, он отработанный материал. Это и невнимание к личности, это и антиперсонализм. Тут масса вещей вообще вот в этом всем мы имеем. И вот они-то как раз против этого сопротивляются. То есть для них ушедшее, умершее, оно столь же реально, как и живущее. Вот. И поэтому вот в этом отношении к прошлому и к могилам для них как бы вообще залог нравственности человека и его спасения, ну, так сказать, и поэтому вот тема памяти. Так вот, и, кстати, отсюда, между прочим, и то, как резко тот же Бердяев или, например, Владимир Ильин отнеслись вот к этому революционному принципу отказа от прошлого. Собственно, вся вот философия неравенства Бердяева и, скажем, вот знаменитая книга Владимира Ильина «Религия, революция и гибель культуры», она как раз с этим связана, когда они говорят о том, что вот этот хаметизм отношения как бы революционеров к наследию, вот весь мир насилием и разрушен до основания затем, то есть стремление начать историю с чистого листа, как бы попрать то, что было сделано, вот отрицать эту преемственность. И вот как раз об этом они говорят. Они говорят о глубинной ложности вот такого отношения как бы к человеку, к миру, вообще к памяти и так далее. И они говорят о том, что особенно важна вот в эти годины революционных бедствий как бы деятельность людей, которые самоотверженно спасают памятники. И вот если мы вспомним деятельность там отца Павла Флоренского, да, или того же Анциферова, или там краеведов 20-х годов, это вот именно были те, кто как бы самоотверженно спасают памятники. Но что значит здесь интересно? Вот это делание истории, делание памяти, но все-таки любое дело памяти, оно как бы так или иначе ограничивается тем, что Федоров называл, ну, так сказать, мысленным восстановлением. То есть восстановление в памяти – это восстановление образа. Опять же, человеческая память не есть вечная память Божия, да? Она ограничена. Она ограничена во времени, в своей интенсивности, так сказать, способности к собиранию прошлого и так далее. Возможен ли некий, как бы, некое здесь еще какое-то творческое, так сказать, усилие человека? И вот интересно, интересно здесь, конечно, Соловьев, который, безусловно, близок к Федорову, и Федоров, которые делают такой вообще некий дерзновенный новый шаг, когда они говорят о том, что человек должен не просто в памяти воскрешать умерших, он должен стать соработником, реальным соработником Творца в деле реального возвращения жизни, в деле как бы реального преображения бытия из тленного и смертного в нетленное и бессмертное. И, собственно, вся философия общего дела Федорова, она и есть попытка как бы собирания всех вот этих сущностных сил человека, там науки, культуры, искусства, творчества и направления его вот на это как бы воскрешающее дело, на дело борьбы со временем, на дело, так сказать, борьбы со смертью. Вот, и время истории, которое есть вот как бы и есть это работа спасения и преображения, как говорит Федоров, восстановление мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения. Интересно, что Соловьев в таком, ну, более прикровенном виде, потому что Соловьев, он, конечно, такой более культурный, в нем нет такого мужицкого дерзновения, которое было у Федорова, потому что Федоров, так сказать, правду матку резал и не боялся этого. Соловьев, он такой более культурный, он об этом очень хорошо Светлана Григорьевна Семенова писала, как он облекает какие-то федоровские идеи в такие убочитаемые, убоваримые и, так сказать, приемлемые для, для высокой философской культуры вещи. Вот в книге «Овладение временем» он как раз говорит о том, что вот о необходимости как бы перевести вот это нравственное почитание и поминовение все-таки в некое действительное возвращение жизни. Но тут так очень все культурно, но тем не менее мысль понятна. Полнота жизни предков, даже вечно поминаемых Богом, даже со святыми покоящихся, обусловлена действием потомков, то есть потомков наш с вами, да, создающих те земные условия, при которых может наступить конец мирового процесса, а следовательно телесное воскресение отшедших. То есть вот, пожалуйста. Действие на свою телесность, то есть как бы преображая себя, и на внешнюю вещественную природу, в смысле ее действительного одухотворения, каждый исполняет, то есть уже это как бы некие новые отношения человека к природе, да, когда природа... субъект-субъектное отношение, как бы такое любовное, одухотворяющее отношение человека к миру. Потом это будет в литературе, это будет у Пришвина. Вот Лена, я думаю, Константина об этом хорошо может сказать. Значит, он платит этим предкам, исполняет обязанность по отношению к предкам, платит им нравственный долг, получив от них физическое существование и все наследие предыдущей истории. Новое поколение ведет дальше работу, в конце которой создаются условия жизненной полноты и для отшедших. Вот. То есть вот здесь он как раз как бы говорит о том, что уже о каких-то реальных шагах, которые человеческий род должен осуществлять, так сказать, в плане приближения этого момента воскрешения, воскресения. Да? И, собственно, вот вся эта вот линия русской мысли, связанная с философией хозяйства там, Булгакова, да, с идеей культуры, как такой тоже творческой победы над временем. Вот мы вспоминаем Флоренского, когда он говорит о том, что так сказать, вот если основной закон мира – это закон энтропии, хаоса, действующий во всех областях мироздания, то миру противостоит логос, начало эктропии, да, и культура как сознательная борьба с мировым уравниванием. То есть когда вообще дело культуры и творчества, и труда человека, оно как бы мыслится как, собственно, то, что сопротивляется как раз смерти и временности, то, что является залогом воплощения вечности. И это, конечно, такое религиозное, глубинно-религиозная трактовка культуры, творчества, хозяйства и так далее, которая, в общем, очень характерна для русской христианской философии как раз первой трети XX века. И вот тема как бы овладения временем, собственно, и регуляция внешнего мира, регуляция природы, да, как говорит Федор, внесение в нее воли и разум, это как бы овладение временем природы, когда человек соучаствует вот в том, чтобы вот этот дурной порядок, так сказать, рождения и смерти, это дурное время природы, его как бы прекратить, и чтобы воцарилась эта творческая вечность, да, вечность сосуществования и любви, в котором там лань возляжет рядом с волком, да, то есть вот это как бы просветление фактически божественного лика в природе. Вот. Это и борьба с слепыми и смертоносными процессами внутри своего организма. То есть вся эта борьба как бы со старением, со смертью, это попытка справиться со временем внутри человека, да, как бы вот с этим самым физическим нашим временем, да, и управление временем. Более того, там вообще у Федорова есть образ науки, вот новой науки, включенной в такое литургическое делание. То есть наука, которая тоже работает на преодоление времени. Наука, которая служит жизни и служит вечности. Вот, и отсюда эта тема Федоровская, тема внехрамовой литургии. Но тут я, конечно, уже совсем конспективно говорю. То есть вот главное – это как бы история и вот вся совокупность творческих сил человечества, которая ведет к преодолению злого и больного времени, вот этой формулы Бердяева, в которой неизбежно как бы распадается на прошлое, настоящее и будущее, и выводит нас вот как бы в некий новый ион, вот ион как бы такой творческий, ион в ион творческой вечности. И вот тут вот очень важно, что сказать, это вот то, на чем я, собственно, завершу. О том, как представляла вообще русская религиозная философия, особенно это вот характерно для Федорова, Соловьева, для Булгакова, для Бердяева, вообще вечность. Мы знаем, что вообще, поскольку время всегда соотносилось у нас вот в истории философской мысли с понятием, так сказать, становления, с понятием, так сказать, движения, да, развития. То есть это все, что вот время. То вечность, она как бы представляла неким, так сказать, покоящимся целым, да. То есть это вот некая полнота, в которой нет движения. Там все сопребывает. И как бы в ней, может быть, даже и развития нет. Вот, вот это вот такая, как такая, так сказать, почти илиадская. Блаженный столбняк. Да, да, блаженный столбняк, вот это очень хорошо, блаженный столбняк, да. То есть вот, и, кстати, вот интересно, что это, конечно, дурное такое понимание вечности, но интересно, что в 20 веке, вот, кстати, наши поэты, такие революционные поэты, поэты, которые очень так, так сказать, сердечно ощущали вот это творческое задание человека в мире, свою ответственность за него, такие как Маяковский, например, они очень же вот против такой вот вечности, как стагнации, выступали и смеялись. Они считали, что с христианской вечностью она такая, что вот этот вот новый ион, это будет такое бесконечное как бы созерцание божества. Вот будут все это воскрешенное бытие, которое будет в состоянии блаженного покоя. И вот бесконечное это созерцание божества, как бы вот это вот общение с ним, но абсолютный покой, абсолютная стагнация, движения нет. И вы помните Маяковский, как он там против этих, там смеялся над праведничками, которые там, значит, вот, так сказать, лижут. Вот, то есть это вот ему было глубоко чуждо, потому что сам-то, а почему? Потому что сам-то он ощущал, вот Аня это хорошо Горская скажет, ощущал такую глубинную свою ответственность за мир, за зло мира. И вот у него и в поэме «Война и мир», когда он говорит, сам казнится единственный людоед, когда он чувствует лично себя как ответственного за все то зло, которое в мире совершается, за то, что мир как бы ввержен во власть временности, смерти, розни там и так далее. И у него возникает, как вы помните, там в финале поэмы «Война и мир» как раз образ возвращения жизни, как бы воскресения всех жертв войны, и там бесконечная радость и полнота, образ всеобщего прощения, потому что там Каин играет в шашки с Христом и так далее. Так вот, как раз русские христианские мыслители, именно потому что они и историю видели не как некий провал, не как некое избывание вот этого дурного времени и ожидание вот наконец того, что десница Господня прервет этот дурной порядок природы и истории и нам, так сказать, устроит вот этот новый Иерусалим, вот как бы некое новое благо бытие, совершенно новый мир, Вот. А воспринимала историю и дело человека как некое преображающее действие, то есть как бы этот мир, временный мир, он врастает в вечность. И врастает в вечность благодаря человеку, его творческому соборному усилию, то понятно, что и сама эта вечность, она тоже становилась другой. То есть она мыслилась как тоже некое продолжение бесконечного развития творчества. Но только там уже развитие и движение не сопровождалось умолением, умиранием, исчезновением, смертностью, вот так сказать, небытием и всем вот этим. Вот. То есть это какая-то новая такая творческая вечность. Вот. И здесь вот две вещи нужно сказать. Во-первых, значит, проблема адских мук, потому что тут это очень важно, вот по отношению к вечности. Потому что вот главной такой ахиллесовой пятой и очень болезненной вообще для русских вот религиозных философов это была идея невсеобщности спасения, того, что вот в этом новом как бы преображенном строе бытия будет нечто, будет некое место, или будет что-то, что будет, куда не проникнет божественный свет, где будет вот, это спрессованное как бы гиенна, это вот некое пространство, время, причем даже, в общем, даже уже и времени там, потому что там вечность, там вот та самая баня с пауками. Вот. Как это возможно? Вот этот застывший судорога ада, проклятие, отвержение. Вот очень интересно об этом размышляет потрясающий в своей работе, которая у нас, кстати, плохо известна и мало прочитана. Это вот последняя книга трилогии Булгакова «Невеста Агнца», где он как раз размышляет вот об этой, о том, что это такая вечность мучений, будет ли она реально вечной. И вот что такое, возможно ли такая застывшая адская вечность? Он говорит о том, что она совершенно невозможна, это вечность зла. Вот, во-первых, потому что зло не бесконечно, зло не обладает творческой природой. Бесконечно и способно к бесконечности только добро, потому что, так сказать, оно обладает вот невиданными творческими возможностями развития. Зло, оно не обладает творческой природой, оно пусто и бессодержательное, поэтому оно как бы упраздняется. Вот, но кроме того, главное, что вот это вот, что ад для него, это тоже момент некоего, как бы, то есть в аду человек не мучится безвозвратно, и ничего там не происходит, то есть там как бы нет развития. На самом деле для Булгакова это не так, то есть вот душа в аде, она продолжает как бы свое самоопределение, она как бы проходит некий момент выжигания в себе греха. Она как бы самоопределяется, и там, возможно, творческий выбор, свободный творческий акт и в аде. То есть как бы человеческое естество, вот это замечательно пишет Булгаков, прославленное и нетленное, не теряет своей человечности и присущего ей творческого возрастания. То есть даже в аде это возможно. Человек может, как бы, так сказать, очистившись вот через это, как бы, через этот адский огонь, который прежде всего есть огонь сокрушения, о том, что не был исполнен закон любви в земной жизни, вот то самое Зосимово ад, есть невозможность более любить, значит, в конечном итоге происходит преодоление ада, крушение ада и выход вот в эту уже как бы совершенную творческую вечность. То есть вот это человек как самотворческое, самоопределяющееся существо, он и в вечности тоже таким остается. И поэтому как бы вот эти вечные муки, они и ведут, они на самом деле не вечные, они приходящие, они ведут к оживанию зла. Интересно, что и у Лоскова вот такая же была интересная мысль, когда он говорит, когда он там мыслит о вечности и о Царстве Небесном, как тоже как бы некой такой эпохи благого становления, когда там вот эти субстанциальные деятели, они тоже...
Николай
Лоский, да, проходит тоже свой путь, и как он говорит, что Бог найдет возможность увлечь всех достоинством добра, то есть в конечном итоге все как бы входят в эту творческую вечность. И сама эта вечность, она мыслится тоже процессом какого-то благого творчества. Вот это тоже очень важно здесь для Булгакова, когда он говорит о том, что как бы свобода вот в этом будущем веке, она остается во всей своей силе как стихия творчества, свободного восприятия благодатных божественных даров. И он обращает наше внимание на вот эту фразу из Откровения: «И ничего уже не будет проклятого, и рабы его будут служить ему». Значит, само понятие служения, оно предполагает некое действие, оно предполагает активность, это не просто созерцание. Служение – это уже действие. Вот это очень важно. И там у него есть вот в этой книжке «Невеста Агнца» такая замечательная главка «Град Божий», где он как раз размышляет, как вообще относиться к новому небу и новой земле, и говорит о том, что человек как бы свое творческое служение вот в мире будет осуществлять и вот в этом новом ионе. И он говорит о том, что вот этот новый он есть некая мета-история. Здесь все, как бы совершенное в истории, приобретает новую значительность в едином потоке жизни, изливающейся от Господа. И если человек в его оправданности и прощенности будет дано зреть Господа и познавать его, то этим не упраздняется его любовь к творению Божию и укорененность в нем. Его познавательное и творческое к нему отношение, к которому призвал Господь человека из начала его вселенной в сад Божий, также продолжает и собственное творчество человека в метаистории. И вот дальше замечательная фраза, которую просто можно почти закончить, но я еще хочу Федорова процитировать. Вот это как раз по поводу, значит, вечности. Человек не становится как бы почетным пенсионером нового мира. Вот это замечательно. То есть, ну, как на пенсии, да, уже так все стяжал, и вот там в вечности на пенсии. Нет. Да, Булгаков. Человек не становится как бы почетным пенсионером нового мира. Его бездейственно созерцающим, но пребывает творческим его деятелем. Вот я считаю, что это вообще вот гениальный вклад вообще русской христианской философии. Вот это новая как бы такая динамическая творческая трактовка вечности. Как тоже развитие, только благого, творчества совершенно бесконечного. Это замечательно. Просто пребывает творческим его деятелем. Человек онтологически не упростится и не обеднеет в жизни будущего века. Напротив, он сам для себя и для мира раскроется в полноте человечности своей, как тварный Бог мира, его логос и дух. То есть мы тут вспоминаем, конечно, вот это знаменитое «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». То есть вот эта полнота божественных способностей и потенции человека, она, собственно, и может быть реализована уже только вот в этом новом на новом небе и новой земле. Жизнь будущего века для человека есть твое его творчество в мире. Тварное словословие, как бы подобное словословию ангельскому. Ну и так далее. Ну и тут, конечно, он с Федоровым сближается, потому что вот у Федорова есть интереснейшее размышление в работе «Супраморализм», как раз вот о том, что такое будущее, это творчество человечества в преображенной вселенной. И он тут говорит о человеческом роде, объединенном человеческом роде, как таком многоедином художнике мироздания, вдохновляемом Святым Духом. Способность же жить во всей вселенной, дав возможность роду человеческому населить все миры, даст нам и силу объединить миры вселенной в художественное целое, художественное произведение, многоединым художником которого, в подобие триединому роду, Творцу будет весь род человеческий в совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, воодушевляемых Богом или Духом Святым, достигших божественного совершенства. То есть тут уже как бы исполнение этой заповеди «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», в труде восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения. И что значит дальше? Вот мы восстанавливаем мир в то благолепие нетления, каким он был до падения. И тут объединенные наука и искусство становятся этикой и эстетикой, сделаются естественной мировой техникой этого художественного произведения космоса. Объединенные наука и искусство будут тогда этико-эстетическим богодействием и не мистическим уже, а реальным. И вот он говорит о том, что вот этот как бы храм мироздания, живой творческий храм, вот он будет как бы фактически твориться этим самым пришедшим в разум истины, преображенным и восстановившим свою полноту, да, как бы воскресении человеческим родом. И это и есть ответ на вопрос, чесо ради создан быть человек. Вот, ну вот на этом я завершу. Вот. Прошу прощения за некоторую сумбурность. Наверное, мне просто важно было показать вот некий этот нерв, то ли, да, вот размышлений русских вот философов, христианских мыслителей вот на темы как бы время, личность и личность, которая, собственно, личность, опять же, возрастающая к полноте, возрастающая к Богу, да, и творчески ответственная за мир. И действительно, соучаствующая вот в этом движении бытия от состояния как бы вот этой самой временности, смертности к состоянию полноты, вечности, вот к этой творческой вечности, да. Вот Новый Иерусалим.